Глава 10. Давос. Когда он поднялся на палубу, позади таял длинный мыс Дрифтмарк, а впереди вставал из моря драконий камень. Бледно-серая струйка дыма поднималась в небо с вершины его горы. Драконова гора нынче утром неспокойна, если это не костер, на котором Мелисандра сжигает кого-то еще. Мелисандра не покидала его мыслей, пока плесунья Шаяла шла через черноводный залив и глотку, лавируя против встречного ветра. Огонь, горящий на сторожевой башне острова мыса, на конце крюка Масси, напомнил ему рубин у нее на шее. А красные облака на утренней и вечерней заре вызывали в памяти шелк и атлас ее платьев. Она ждет его на драконьем камне во всей своей красе и силе со своим богом, своими тенями и его королем. Давос всегда думал, что красная жрица предана Станису, но теперь переменил свое мнение. Она сломала его, как ломает человек норовистого коня, чтобы взнуздать его и скакать на нем, к власти. Она предала огню сыновей Давоса. «Я вырежу живое сердце у нее из груди и посмотрю, как оно горит», — говорил он себе и ласкал пальцами рукоять длинного, красивого лиссинийского кинжала, который подарил ему капитан. Капитан был очень добр к нему. Зовут его Хоран Сатмантес, и он лиссиниец, как и Саладор Саан, которому принадлежит этот корабль. У него светло-голубые глаза, часто встречающиеся в лиссе, костистое обветренное лицо, и он уже много лет занимается торговлей с семью королевствами. Узнав, что человек, подобранный им, знаменитый луковый рыцарь, он уступил Давосу свою каюту, снабдил его своей одеждой и парой новых сапог, которые пришлись почти в пору. Он настаивал, чтобы Давос и ел за его столом, но это ни к чему хорошему не привело. Желудок Давоса не мог переварить устрицу, грей и прочих изысканных блюд, любимых капитаном, и после их первой трапезы он провел остаток дня у борта, свешиваясь за него то одним концом, то другим. С каждым ударом весел драконий камень становился все больше. Давос уже видел очертания горы и большую черную цитадель у нее на склоне с горгульями и драконьими башнями. Бронзовая фигура на носу плесуньи Шаялы резала волны, взмахивая солеными пенными крыльями. Давос привалился к планширу, радуясь, что может на что-то опереться. Пережитые им испытания ослабили его. Если он слишком долго стоял, ноги начинали трястись, и на него часто нападали приступы кашля, после которых он выплевывал кровавые сгустки. «Это ничего», — говорил он себе. «Боги не для того провели меня через огонь и воду, чтобы после уморить кашлем». Слушая, как стучит барабан грибного мастера, гудит парус и поскрипывают весла, он возвращался во времена своей молодости, когда те же звуки каким-нибудь туманным утром вселяли в его сердце страх. Они возвещали о приближении морской стражи старого сира Тристимуна, а морская стража несла смерть контрабандистам, когда на железном троне сидел Эйерис Таргариен. Но это было в другой жизни. До лукового корабля, до штормового предела, до того, как Станис укоротил ему пальцы, до войны и красной кометы, до того, как он стал Сивартом и рыцарем. Он был другим человеком в те дни, до того, как лорд Станис возвысил его. Капитан Хоран рассказал ему о крушении надежд Станиса в ночь, когда горела река. Ланнистры обошли его с фланга, а переменчивые знаменосцы — в час наибольшей нужды, стали покидать его сотнями. «Там видели тень короля Ренли», — сказал капитан. Он рубил направо и налево, возглавляя авангард львиного лорда. Говорят, его зеленые доспехи от дикого огня сияли призрачным светом, а оленьи рога на шлеме горели золотом. Тени Ренли. А вдруг и тени сыновей Давоса тоже вернутся в этот мир? Он слишком много повидал в море, чтобы утверждать, что призраков не существует. Неужели никто не остался верен ему? Лишь немногие. В основном это родственники королевы. Мы взяли на борт многих с лесой и цветами, но еще больше народу под всевозможными эмблемами осталось на берегу. Лорд Флорент теперь десница короля. Гора, увенчанная бледным дымом, приближалась. Парус пел. Барабан бил. Весла работали в лад. И вскоре перед ними открылось устье гавани. «Как пусто!» — подумал Давос, помнивший, сколько кораблей теснилось прежде у каждого причала и покачивалось за волнорезом. Флагман Саладора Саана, Валерийка, стоял у набережной, где прежде помещалась Ярость и ее сестры. Корпуса соседних кораблей тоже пестрели лиссинийскими полосками. Давос тщетно искал леди Марию и духа. Войдя в гавань, они спустили парус и подошли к причалу на веслах. «Мой принц захочет повидать вас немедленно», — сказал капитан, пока матросы закрепляли концы. На Давоса напал кашель. Он схватился за борт и сплюнул в море.
«Король!» — просипел он. «Я должен видеть короля».
«Где король, там будет и Мелисандра». «Король никого не принимает», — твердо ответил капитан. «Саладор Саан вам все расскажет. Сначала к нему». Давос, слишком слабый, чтобы противоречить, ограничился кивком. На борту Валерийки Саладора не оказалось. Они нашли его за четверть мили от нее, в трюме пузатой пенташийской барки под названием «Богатый урожай», где он с двумя евнухами пересчитывал груз. Один евнух держал фонарь, другой — восковую табличку и стилус. 37, 38, 39, — бубнил старый пират, когда Давос с капитаном вошли в трюм. Сегодня он был в винно-красном камзоле и в высоких сапогах из выбеленной кожи с серебряным тиснением. Раскупорив один из сосудов, он понюхал, чихнул и сказал: «Грубый помол, второсортный, мой нос не проведешь. В накладной значится 43 сосуда. Куда же, любопытно знать, подевались остальные? Эти пенташийцы думают, что я считать не умею». Тут он увидел Давоса и осекся. «Что это глаза так щиплет? Перец или слезы? Неужто предо мной луковый рыцарь? Нет, быть не может. Все сходятся на том, что мой друг Давос погиб на горящей реке. Зачем же его призрак тревожит меня?»
«Я не призрак, Сала».
«Да ну, мой луковый рыцарь никогда не был таким тощим и бледным, как ты». Тут Саладор Саан, пробравшись между грудами пряностей и рулонами тканей, стиснул Давоса в объятиях и расцеловал трижды — в щеки и в лоб. «Но ты еще теплый, сир, и я слышу, как стучит твое сердце. Так это правда? Море проглотило тебя, но выплюнуло обратно». Давосу вспомнился пестряк, полоумный шут принцессы Ширан. Он тоже побывал в морской пучине и вышел оттуда безумным. Может, и он, Давос, лишился разума? Кашлянув в перчатку, он сказал: «Я проплыл под цепью, и меня выбросило на копье Сардиньего короля. Там бы я и помер, если б не плесунья Шаяла». Саладор обнял за плечи своего капитана. «Молодец, Хоран, мне сдается, ты получишь щедрую награду. Мейзамар, будь хорошим евнухом и проводи моего друга Давоса в хозяйскую каюту. Да принеси ему горячего вина с гвоздикой, не нравится мне этот кашель. Лимон тоже туда выжми. Подай еще белый сыр и миску тех зеленых оливок, которые мы только что считали. Я сейчас приду к тебе, Давос, только поговорю с нашим славным капитаном. Ты извинишь меня, я знаю. Смотри, только не съешь все оливки, не то я рассержусь».
Давос вместе со старшим из двух евнухов последовал в большую, богато обставленную каюту на корме. Ковры здесь были мягкими, окна цветными, а в каждом из глубоких кожаных кресел могли поместиться трое давосов.